Если мы будем брать тот скачок температуры вверх, который был 15-16 год, так, и почти очевидный возврат вниз, может быть, на чуть меньшее значение в 17-18 году, то это связано с явлением Эль Ниньо. И это явление на огромной площади тропической южной части Тихого океана, и буквально на пальцах можно сказать, что это как бы перекачка энергии из океана в атмосферу, ну а когда оно заканчивается, то потом обратно. И тут очень важно понимать, что когда говорится о глобальном потеплении, это количество энергии и тепла во всей климатической системе, где более 90% принадлежит океану. Ведь нашу планету было бы правильно назвать не Земля, а океан. Это же известно. А океан постепенно теплеет, и роль усиления парникового эффекта, пусть небольшого, антропогенного, но существенного, здесь совершенно четко прописывается.
По-прежнему не заканчиваются разговоры о том, что вообще происходит на самом деле. Это глобальное потепление или глобальное похолодание? Потому что по-прежнему есть ряд ученых, специалистов, которые занимают одну точку зрения, и есть противодействующие, которые говорят, нет, не потепление, а похолодание.
Эти взгляды, если честно скажу, они в СМИ. В средствах массовой информации. Если мы возьмем климатологическую научную литературу, то есть научные журналы, научные статьи, мы увидим, что и те ученые правы, но они говорят о разных вещах. Например, я вам скажу, мы идем к следующему ледниковому периоду. На шкале многих-многих тысяч лет это безусловная правда, факт, и это будет верно. Тот или иной ученый, изучающий, скажем, океанские циклы, вариации, тоже Эль-Ниньо, может сказать, что вот ближайшие годы будут такими-то, а такое-то десятилетие будет глобальное похолодание. Потому что все это сочетание многочисленных естественных вариаций Солнца, вулкана, океанских тех или иных вещей, включая тоже Эль-Ниньо, и наложение на него антропогенного тренда. Тут, конечно, не просто разобраться. Вот если бы меня цитировали не полностью, а частично, что я вам почти гарантирую, что 17-18 год будет холоднее 15-16, меня легко причислить противником глобального потепления, хотя совершенно им не являюсь. Просто, так сказать, трезво смотрю на вот эти перетоки энергии из океана атмосферы и обратно.
Активно все обсуждают выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Как вы вообще оцениваете такой шаг? И насколько сейчас важно сохранить вообще в целом такой договор, соглашение, как Парижское по климату?
Ну, сохранить договор очень важно, потому что это договор о принципах совместных действий, договор об адаптации к изменению климата и помощи наиболее слабым и уязвимым странам. Я бы так его охарактеризовал. Но он сохранится, поскольку никто, кроме США, об этом не заявили. А по условию как бы этого договора вполне достаточно иметь ведущие развивающиеся страны во главе с Китаем, иметь Евросоюз, Японию, да и Россию тоже, я полагаю, Россия подписала договор, хотя и не ратифицировала, но я не вижу в этом, честно говоря, совсем большой проблемы. То есть в долгосрочном плане то, что сделал Трамп, ну, в общем, это почти ерунда. То есть это совсем немного, имеется в долгосрочном плане нескольких десятилетий. Mm-hmm. А вот в краткосрочном, опять же, под удар попали наиболее слабые уязвимые страны. Его речь, он недаром говорил, там, биллион, там, миллиарды долларов. Ну, что в результате получится? Что на помощь в адаптации этим странам Африки, Азии, Тихоокеанских островов будет меньше денег примерно на четверть. Будет, грубо говоря, не 15 миллиардов долларов, а не 20, а 15 миллиардов долларов. На что эти деньги? Не на бизнес какой-то, здравоохранение, водное, сельское хозяйство действительно очень бедных стран. То есть получается, что он сдерживает какие-то свои обещания перед американскими избирателями, не очень ясные из России, а страдают самые слабые уязвимые. В общем, ничего хорошего в этом нет. Хотя надо понимать, что для России эффект, видимо, нулевой, поскольку США не является нашим основным торговым партнером. Ну и что? А наши основные партнеры – это Евросоюз, Китай, страны БРИКС, наши ближайшие страны нашего окружения. Они все в Парижском.